Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии игумен Лука Степанов, настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской епархии. Мы продолжаем наши беседы на книгу «Трудные стихи Псалтирии. Пособие для молящихся». И начнем с 32-го псалма, со стиха 3-го, точнее с его отрывка. «Правым подобает похвала». Похвала здесь в значении хвалебное пение. То есть не то, чтобы правых нужно хвалить, а правые должны хвалить. И блаженный Феодорит, толкуя этот отрывок, пишет так: «Познавшим Бога и освободившимся от заблуждения, прилично всегда песнословить Бога».
Приветствуем, друзья! Рады вновь с вами вместе глумляться в оправданиях Господних, то есть углубиться в содержание псалмов, как это мы стараемся делать, не столько, быть может, в исторически-филологическом плане, сколько в виде таких прямых нравственных назиданий, почерпаемых нами из этой богодухновенной песни Божьей. Ну вот, а 32-й псалом, он весь проникнут необыкновенной радостью хваления, и это похвала, подобающая святым, некое общее пространство похвалы, которое соединяет тварь свободноразумную с ее Творцом. Иоанн Затворник на этот счет так высказывается, что ангелы светлые, будучи святыми и непорочными духами, непрестанно возносят Богу жертву хваления, а мы, как существа падшие, поврежденные, непрестанно должны возносить Богу жертву самоукорения. Но наша цель – стремиться к состоянию ангельского хваления, и в будущем, когда с надеждой на очищение от Господа мы призваны преселиться от временного к вечному, то наша стихия, как святых, ну или, скажем, освященных Господом, как раз должна состоять в служении ангелов, то есть похвале, благодарении Богу, которым не может уже насытиться, как не насыщается этим хвалением ни ангельское естество, так и человек в его свободном, преображенном, посмертном состоянии пребывает в этой непрестанной похвале, восходя от степени в степень.
Насколько я понимаю, этим праведникам похвала дается как некая потребность их души. Это не то, чтобы они себя заставляли хвалить Бога, как мы иногда себя заставляем каяться. Мы-то понимаем, что мы не такие уж большие грешники по сравнению с некоторыми. Но поскольку все святые отцы учат нас, что нам надо все-таки себя укорять постоянно, это полезно для души, мы себя как-то укоряем, выбиваем из себя покаяние. Я, конечно, про себя говорю, но мне кажется, что многие люди чувствуют примерно, как и я.
Я бы все-таки такую последовательность обозначил. Начало бывает признание неизбежности общего нравственного закона, Богом установленного для нас, созданных по его образу и подобию. После этого обнаружение некоторым естественным, а не столько вынужденным, как вы заметили, путем является покаяние со стороны нас, нарушителей все-таки этого закона или совершенной любви, жертвенности, которые мы обнаруживаем со временем, когда приходит время нашего обращения ко Господу. А вот уже следствием покаяния естественно обнаруживается вот эта похвала, вот это радование: радуйтесь, праведнее о Господе. О чем прежде всего речь идет? О том, что Господь милует и пришел, чтобы кающихся спасти, и любовью его небеса утвердившийся, и все то, что совершает человек для Господа, все то, что он поднимает ради приближения к нему, встречает, как со стороны любящего отца, в отношении блудного сына, только любовь и радость. И неизбежно, естественно, легко рождается похвала Господу и радость о нем в сердце всякого кающегося и помилованного.
То есть здесь речь идет о человеке, который взошел на ступень сыновства. Как было сказано, по-моему, в поучении о Водорофее, человек проходит через три стадии. Первая стадия – это стадия раба, когда он боится Бога. А вторая стадия – стадия наемника, когда он пытается получить какую-то выгоду от Бога. И третья стадия, самая последняя, до которой доходят очень немногие – это стадия сына.
Пожалуй, хотя это разделение достаточно условное. Ну, во-первых, выгода, о которой мы говорим в втором этапе – это не какая-то земная доля, а именно появление понимания ценности духовных благ.
Ну, иногда и земная для многих людей. Почитайте Ветхий Завет, там же все наполнено земной выгодой.
Ну да, там все взаиморасчет. Даже Иов многострадальный, выдержав достойные испытания, получил всяких стад и чад больше, чем было. Но это образы Ветхого Завета, которые только прообразуют нам грядущее подлинное богатство, подаваемое нам хлебом жизни Христом. Так что я хочу только о том сказать, что во всех трех этих этапах они все-таки имеют некоторую причастность и к сыновству, потому что именно сын опасается огорчить отца, и именно он ищет уже от него духовных благ, равно как и в самом совершенном любви, в совершенной любви сыновней есть и страх, ибо страх Божий сопровождает, начиная от покаяния первого, раннего, и заканчивая совершеннейших, всякий подлинный христианский духовный путь. Так что деление достаточно условное, но важно понимать, что оно, вот это здоровое состояние, вернее, состояние человека, приходящего, состояние оздоровления, всегда сопряжено с кротостью, самоукорением, с преодолением всякого самоцена, и именно на этом пути самоукорения рождается радость о Господе.
Насчет страха человека, пришедшего в состояние сына, позвольте с вами не согласиться, апостол Иоанн Богослов в своем послании пишет, что в страхе есть мучение, но совершенная любовь изгоняет страх.
Но страх Божий – это все-таки особое благоговейное состояние. Это не состояние малодушия и боязливости. Страхом Божьим именуется благоговейное созерцание заднее Божьего, ну, то есть величие Его Господне, недосягаемого для твари. Сказано, что и сами бесплотные силы в некотором изумлении и страхе покрывают лице свое, не дерзая взирать на превосходящее всякое тварное постижение славу Господню.
Но это совсем не страх раба, это не страх человека, который говорит своему господину: «Знал, что ты человек яростный и жнешь там, где не сеял, поэтому, испугавшись, зарыл талант в землю». Это вот как раз не тот страх, о котором вы говорите. Как это обычно бывает, скудость человеческого языка заставляет нас подбирать какие-то выражения, потому что слово-то одно, а понимать его можно совершенно по-разному.
Ну, конечно, тут свобода интерпретации нам вполне позволяется, лишь бы в каком-то правильном направлении, не превозношением и какими-то мечтательными, фантазийными мы были вдохновляемыми перспективами, размышляя о Псалтире.
Стих 7. «Собирали яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны». И интересно, как воды можно собрать как мех? Это что за мех такой? Норка, может быть, или соболь?
Это сума. Ну, вообще, слово «мех» иногда мы слышали в другом смысле в псалтире, яко мех на слане. Это как раз зверек на солончаке, видимо, грызун. Вот. Но в данном случае мехи – это те вместилища, в которых распределены, как бывает человеком, какие-то водные запасы. Когда он собирается в путешествие, так Господь дал, с одной стороны, берега воде, которая под небом, и чтобы она уже всю землю не заполняла собой, иначе не могло бы быть и разумной жизни на такой планете-океане. А вот воды, которые Господь собрал над бездной, это таинственный круговорот воды в природе, когда испаряемая жидкость накапливается на определенных слоях, в верхних слоях атмосферы, и возвращается дождем, напоминая собой какие-то развержения хлябей небесных, когда как будто открываются какие-то запасники там наверху, над небом, и оттуда, как раз по описанию всемирного потопа, тоже нисходят воды из своих запасников. Это указание только на великую премудрость Божию, когда всякому естеству, в том числе и водному, уделено свое место, необходимое для поддержания бытия кого? Человека, ибо весь мир ради него создан.
Может быть, в этот текст вкралась какая-то ошибка, потому что написано «собирая яко мех воды морские», а надо будет читать «собирая яко в мех воды морские». Где здесь буква «в»?
Ну, не могу сказать насчет этого союза. ну, достаточно тот образ вот этого вместилища, а в него или им собирая, тут в церковнославянского текста он вполне допускает такое понятие бессоюзово.
Тогда надо читать «собирая мехом воды морские».
Ну, вы все-таки сейчас излишне как-то стараетесь усовременить буквально и высокопоэтический текст церковнославянского псалма. Ну, тут нет в этом необходимости никакой. Иногда есть такие обороты в псалмах, где отсутствие или наличие каких-либо союзов, все равно надо понимать не в каком-то прагматичном современном смысле, а усматривая общий замысел текста и его поэтическую такую красоту.
Стих 15. «Создавай наедине сердца их, разумевай на вся дела их». Составитель так переводит этот стих: «создавший по отдельности сердца их, разумевающий все дела их». А я почему-то думал всегда, что «создавший наедине», не по отдельности, а вот как Бог один, и никто не был свидетелем, когда Он создавал сердце каждого из нас. Видимо, я неправильно перевел.
Здесь речь прежде всего о том, думается, что каждому из сотворенных существ, каждому из людей, которому дана возможность сознавать себя личностью, этот дар уделяется персонально, наедине между тобой и мной. Каждый из нас имеет всю полноту божественного образа и подобия, и в этом смысле между мною и тобою, между Господом и лично тобой установлен вот этот закон, соответствие между источником всех нравственных совершенств, Господом, и тобою, творением, как носителем этих духовных совершенств, вернее, человеку, способному приобретать их, развиваться в них. Так что сердце обычно именуется средостением человеческой личности, и вот это личностное достоинство, которое каждому из нас уделено, оно и призывает нас на личное попечение именно о тебе, ответить личной любовью, личной благодарностью. И вот это пребывание с Господом наедине, видение себя лично облагодетельствованным, как раз и является причиной восхождения Святого Духа, освящения человека этим действием третьего лица Пресвятой Троицы именно по личностному принципу. И вот это уже наедине собственным сердце, собственной волей, человек определяется, отвечать ему взаимностью или нет на Господень призыв. И эта ответственность, эта взаимность уже становится причиной совершенного освящения человека, уже его приобщения к благодати Святого Духа. Так что вот это создание наедине сердец человеческих – это указание на необходимость нашего личного выбора в отношении правды Господней, следования Ему, что и становится уже причиной бесчисленных благ.
Уже больше четверти века тому назад я прочитал в древнем Патерике слова одного старца, который сказал следующее: «Пока человек не скажет в сердце своем: есть только я и Бог, он не успокоится».
Да, конечно, это все побуждение как раз к этому самому аскетическому внутреннему деланию. Господь сердцеведец, надо в себе эту мысль освежить. Господь любит всякого из нас больше, чем способна человеческая любовь здесь на земле любить самых близких родственников. Господь ищет взаимности. «Сыне, дашь мне твое сердце», — говорит он, — а не какие-то земные приношения от нас нужны Господу. Так что все, как и этот стих в Псалтире, побуждает нас осознавать нашу личную взаимосвязь и личную ответственность пред Господом.
Если Бог любит нас больше всех на свете, то зачем мы молимся святым? Почему мы просим заступничества, предположим, Богородицы перед Богом, если Бог любит нас гораздо больше, чем любит нас она?
Человек – существо коллективное, наша поддержка друг другу очень нужна. Сколько апостол Павел увещевает своих учеников быть милосердными, гостеприимными, друг о друге заботиться, быть почтительными друг к другу, с нежностью, для того, чтобы именно вот этим братским плечом, поддержкой, единством веры, говорит, иду к вам, для чего? Преподать вам некий дар духовный и насладиться общей верой, вашей и моею. Значит, вот в этом единстве людей друг с другом, особенно единомысленных, и заключается некая существенная поддержка на пути к спасению, к тому же самому нашему Господу. Господь общий, Господь любит всех и каждого в частности, но мы друг другу нужны как источник и доброго примера, и единство в вере и молитве, потому что, как пелось даже в песне, уж не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра, и, несмотря на расположение к богосозерцанию, мы не такие уж аскеты, чтобы одной Иисусовой молитвой наполнить всю свою внутреннюю жизнь. Нам нужны каноны, нам нужны и разнообразные акафисты, нам нужны и стихиры, нам нужны и разнообразные красоты богослужения, а они художественные, они, можно сказать, человечные.
Псалом 33 начинается в этой книге его толкования со стиха 15. «Взыщи мира и пожени и». Перевод. «Взыщи мира и достигни его». О каком мире идет речь? О состоянии без войны или о чем-то другом?
Для ветхозаветного человека это, прежде всего, торжество царства Мессии. А где оно будет, на земле или на небе, в какой форме, могли они только догадываться, хотя и царю Давиду открывались какие-то откровения.
Из 33-го псалма составитель толкует только один стих. Видимо, все остальные стихи для него не являются трудными, поэтому мы переходим к псалму 34-му, стих 3, точнее его отрывок. «Иссуни меч и заключи, сопротив гонящих мя». «Иссуни» — это «извлеки», «заключи» — «прегради». Афанасий Великий считает, что под оружием, щитом и мечом подразумеваются карающие силы, посылаемые Господом в помощь праведным.
Да, мы как-то говорили, что отмщение Господне состоит не в том, будто Бог гневается и думает, какое бы причинить зло всякому злому. Это та неизбежность попадания в злые обстоятельства, внутренние и внешние, которые являются следствием человеческой дурной воли своего произволения, употребленного вопреки воле Божьей, Духу Господню, заповедям Его. Так что вот эта мстительность Господня, так называется условно, это антропоморфизм Священного Писания, то есть приписывание Господу человекообразных и расположений, и иногда членов тела, десница Господня являет, или лице Господне на того-то. Мы понимаем, что Господь выше всяких человеческих измерений, в том числе и анатомических, но последствия для человека, не желающего идти путем Господним, конечно, злы. И это мы и именуем возмездием Господним, как некоторая неизбежность расплаты человека в тех неверных выборах своих, которые лишают его состояния облагодатственности, которые лишают его мира с Богом.
Стих 4. «Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою». Не совсем понятно, что здесь трудного, но, видимо, составитель решил, что это трудный стих. Перевод. «Искать душу здесь значит преследовать, чтобы отнять душу, то есть с целью убить».
Ну, стыд и срам – это обнаружение лукавства, когда человек или какой-либо враг, или какой-то злой дух сначала как бы маскируется, выглядит чем-то приличным, добрым, и только при обнаружении его подлинных намерений постигают его и стыд, и срам. Вот так говорит псалмопевец о коварстве злых духов, о помыслах противления Богу под благовидными предлогами, непременно обнаружится, как и у всякого человека, лукаво ходящего, обнаруживается нечистота сердца его, и этим самым стыдом и срамом сопровождается, в результате чего от него отвращаются те, кто раньше мог быть соблазнен его внешней, мнимой какой-то порядочностью или благородием. Так что в данном случае воздыхает и просит царь Давид о том, чтобы стали явными дела вражии, и таким образом через их явление от них были бы как раз отвращены и люди, и он сам от них не пострадал бы.
Отрывок из стиха 6. «Да будет путь их тьма и ползок». Перевод Юнгерова. «Да будет путь их темен и скользок».
Вот это как раз и является следствием обнаружения злых замыслов, нечистоты сердечной, недобрых расположений. Вот это падение, ибо скользкий путь характерен тем, что угрожает тому, кто на нем стоит, крахом, ибо есть падение его великое. Так что здесь речь ведь не только о тех духах тьмы, которые уже не могут покаяться, но и предупреждение человеку, у которого есть еще выбор, пока он в пути, уберечься от столь неустойчивого пути греха, на котором невозможно остаться благонадежной исправности, твердости, но как не имеющий света, говорит Христос, непременно поткнуться, то есть наткнуться на какие-то камни в речи о слепом, когда совершает свое чудное исцеление, так и в случае неустойчивости ноги на скользком пути, Господь таким образом, Дух Святый через царя Давида рисует участь людей, без страха встающих на путь греха. Это лишение здравомыслия, это окрадывание самого себя теми способностями, которыми Господь нас щедро одарил. То есть зрячесть, видение и выбор путей с тем, чтобы не приткнуться. И это возможность твердо стоять на своих стопах, для чего подбирать надлежит устойчивую и надежную дорогу. Потому и говорит Господь, кто слушает мои словеса, но не исполняет, подобен мужу юродивому, поставляющему, строящему дом свой на песке. Это то же самое, что и идти дорогой скользкой, или в темноте, не держа перед собой светильника веры, Слова Божьего. Вот от этого заблуждение уберегает нас Слово.
Отрывок из стиха 8. «Да приедет ему сеть, юже невесть, да найдет на него сеть ловчая, о которой он не знает».
Ну, это неизбежные ловушки, которые также должны испугать человека с двоящимися мыслями и помочь ему вернуться на благонадежный путь. Ты не можешь себе даже представить количество засад, которые ждут тебя на кажущемся пока соблазнительном пути греха. Но враг не дремлет, и та доверительность ему, врагу, непременно будет иметь трагические последствия, поскольку даже не свойственно уму человеческому все извития змеиные предусмотреть. Потому, говорит Господь, будьте просты, как голуби в отношении греха, то есть не ожидая выяснения отношений, вы не хищники, чтобы с ним сражаться, как сокол с ястребом, но как голубь простой при каком-то шорохи соблазна, при влиянии греха бегите прочь и будете победителями, иначе, пустив себя в неблагонадежное плавание или в неясное путешествие, можете легко стать добычей различных ловушек, установленных на всяком пути греха.
Стих 12. «Воздашь ими лукавое, возблагая, и бесчадие души моей». Лукавый в современном русском языке воспринимается как хитрый или двоедушный, а на славянском лукавый – это злой. Не совсем понятно, точнее, совсем непонятно, что имеется в виду «и бесчадие души моей». Какие чада есть у души и при чем бесчада?
Апостол Павел уточняет, что за плоды, что за чада души, просвещенный духом. Плод духовный – есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание, бесчадие души от этих добродетелей и является следствием отчужденности ее от пути спасения, является следствием ее рисков, в которых она неизбежно остается, оставаясь на пути грехов нераскаянных.
Блаженный Федорит с вами не соглашается и пишет, что бесчадием назвал пророк забвение, так как память о человеке сохраняется детьми. Но вообще-то у Давида были дети, и мне кажется, что вы более правильно понимаете этот стих.
Ну, такую мелкую сошку, как я, вряд ли блаженный Феодорит не то что будет оспаривать, а даже заметит с высоты своего духовного блаженства. Вот. Ну, тем более, что он ведет мысли в духе антиохийской экзегетики, буквально. Раз бесчадие души, значит, отсутствие потомства, которое не обязательно может касаться именно царя Давида, а речь идет о том, что не будет подлинных преемников у тех, кто сами не приобрели основательность в своей собственной жизни.
А мне кажется, что здесь как раз блаженный Федорит отступает от антиохийской школы, потому что отсутствие детей – это бесчадие плоти, но никак не бесчадие души.
Пожалуй, так, но все-таки воспитание детей для нас по преимуществу, для людей, это его поставление в число достойных сынов, а не просто взращивание биологическое.
Отрывок из стиха 13. «И молитва моя в недра мое возвратится». Составитель переводит этот отрывок так: «Молитва моя во внутренность мою возвращалась». Будущее время в славянском тексте выражает постоянство этого движения. «Снова и снова молитва моя возвращается внутрь меня».
Нередко эту фразу мы видим в качестве цитаты в святоотеческих аскетических писаниях, и ею описывается особый опыт молитвенный, когда следствием обращения, внимательного, сокрушенного, долговременного обращения человека к Богу является определенное явление Божьей благодати в его собственном сердце. Так что он посылает некие телеграммки на небо, а сам оказывается преемником небесной манны в своем сердце. Такой круговорот молитвенный совершается, он, кажется, отдает, и он взывает, а в нем приумножается и то тепло, которое он обращал на небо, то теплое внимание к словам молитвы становится причиной приумножения таинственных благ в нем самом. Так что молитва моя в недра моя возвратится, это напомните ли слова Христовы: «Входя в дом, говорите: мир вам, если будут сыны мира в этом доме, то почиить на них мир ваш, а если некому будет вам воздать взаимностью, то к вам возвратятся ваши воздыхания или добропожелания, вам не станет хуже, а будет еще лучше от вашей доброты, пускай и безответной». Ну, а Господь не является безответным, и поэтому наше к Нему воззвание становится причиной бесчисленных благ для нас самих.
Стих 14. «Яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плача и сетую, так и смиряхся». Перевод: «Поступал с врагом, как с ближним и братом. Смирялся перед ним, подобно тому, кто плачет и сетует». Составитель считает, что здесь имеется в виду, что именно так Давид поступал, когда с ним враждовал Саул. Ничего не предпринимал против него.
Да, это удивительный образ христоподражательного смирения в царе Давиде, когда Симей, бывший подданный царя, идя вдоль его скорбного пути, кидал в его сторону песок и поносил его, то слуги верные предлагали Давиду отомстить, но царь запрещал, говоря: «Бог попустил ему, чтобы тот злословил царя», хотя надо сказать, что уже на смертном одре он, однако, требует от своих слуг потомства Семея в живых не оставлять, ибо он поносил помазанника Божьего.
А потомство здесь при чем? Семей поносил, а в чем вина его детей и внуков?
Это урок для всего Израиля, чтобы всяким ужасом ужасались они повторение подобного безумия.
Отрывок из стиха 15. «Разделишися и не умилишися». Слово «умилишися» обычно переводится как «обезумели», а здесь составитель переводит его как «раскаяться». Вот что он пишет: «Хотя они разделились, не имея согласия между собой, но не раскаялись».
Ну, здесь описание состояния «се сатана просил, Господи, дабы сеять вас», говорит Господь, «се сатана просил, дабы сеять вас, как пшеницу», то есть всячески перетряхивая, лишать мира. Поэтому всякие противопоставления, которые мы здесь слышим, о том дурном устроении, оно соразмерно с какими-то уже предадскими расположениями. В аду порядка не ищи. Вот там, где есть место покаянию, там самоутверждение, глупость, которая сопровождает человеческие решения, и это какая-то неизбежность там, где нет божественного основания.
Отрывок из стиха 16. «Подражнишими подражнением». Перевод составителя: «Не просто дразнили, издевались, глумились, но с усердием неистово».
Так и говорится в противоположном смысле: «Благословляю, благословлю тебя». Вот это просто лексическая форма такая, которая, как и замечает толкователь, свидетельствует о последовательной, систематической, в данном случае такой негативной работе, влиянию, насмешкам, всякому поруганию, которое продолжалось с усердием и многократно, и многообразно. В некоторых случаях это имеет при других глаголах другое содержание, противоположное, например.
Отрывок из стиха 18. «В людях тяжцах восхвалю тебя». Здесь речь идет о людях, которые имеют избыточный вес, тяжелые, очень в них Давид хочет восхвалить Бога.
Ну вот есть предположение, что тяжцы и люди – это все-таки люди надежные и крепкие, и устойчивые. Хотя сейчас мы часто говорим, народ тяжеленький. Вот, и аудитория такая непростая, и вопросы у них такие уже из тягостного сердца. Ну, видимо, можно и так, и сяк понять тут уже, углубляясь в какие-то филологические основания. Если это среди благонадежного народа, это благонадежное наше воспевание, хорошо петь единомысленными по вере. В людях тяжцах восхвалю тебя. Это не легкомысленные народы, которые сметаются с лица земли гневом Божьим из-за своей неосновательности. Но, с другой стороны, можно и все-таки по более близкому для нас значению тяжеленького народа тоже увидеть в этом хорошее упование даже среди народа неустойчивого, тяжелого и неспособного к словословию. Я не заражаюсь общей инертностью, общей дебелостью, но утвержденный и преодолевший прежние времена вот того самого поношения, уничижения, я и среди народа неспособного к пению Господу буду совершать жизнь свою, всегда прославляя Его.
Отрывок из стиха 20. «И на гнев лезьте по мышляху». Лесть со славянского переводится как «обман». «И на гнев обмана помышлял» или «помышляли». Как это вообще перевести «гнев обмана»?
Ну, здесь указывается, строго говоря, на слуг Саула, которые, именуя учителем Давида, хотели лукавым образом его там то спровоцировать, поймать на слове или найти повод, в чем его укорить. Поэтому свой гнев они замаскировывали лестью, как и против Христа невыносимо было для них, иудеев, слово его. И вот они льстиво «Юля перед ним, как лиса», написал Борис Пастернак, как раз здесь, в стихах к роману «Доктор Живаго». Но вот эти отношения к себе замечает и царь Давид в своих недоброжелателях.
Большое спасибо, отец Лука. Мы закончили нашу очередную беседу по книге «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука Степанов. У микрофона Илья Сергеев.
Храни Бог, друзья, до скорых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Этих мук. Распни его отсюду вопияху, изыди
паки уба вон Пилат. Глагола им се извожду его вам, да разумел, что он не виноват. Измените о нем свои глаголы, изыди Иисус венец терном, оплевана багряная препряда. Все человек Пилат глаголов вновь. Все, о Пилат, поруганная правда, но паки возопил безумный мир, воюющий на Бога неустанно. Распни его, распни его, возьми. Вопили те, кто вопиял осанно, и седе на судище в час шестый. На месте, что Голгофа по-еврейски, рече Пилат: «Се царь ваш, царь святый». Царя ли вашего распну злодейский, но пред собою праведника зря. И гемну рекли архиереи: мы вемы токма кесаря царя. Сей враг царю, распни сего злодея, душе моя отстань далеко. Благонадежных воплей иудеев цена благонадежности такой. Пропятие Христа среди злодеев. Зирай же, мир, зирай от рода в род. Туда, туда, к судилищу Голгофы, где этот верноподданный народ простер благонадежность до Голгофы. Так повелось, таков удел чужий. Им распинать народы, ужасая, но предавать отличие свои. И предают не только лобызая, Евангелие, книга всех веков. Одна и та же суть, как и когда-то. Ушел Пилат и заступил другой, чтоб уступить теперешний Пилатам
и тот же мир, безумный тот же мир. На Господа воюет, как и прежде, и тот же вой, распни его, возьми. Вой иудеев, но в иной одежде, и тот же сон, архиерейский сон. И ныне пред Пилатами толпится, и вновь благонадежность налицо. Душе моя, куда тебе сокрыться? Куда бежать, наверное, неспроста. Вынашивал себе я непрестанно, что цепи и темницы за Христа. Дороже мне епископского сана, что цепи и темницы за Христа. Желание епископского сана.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Антония Великого. Память его Святая Православная Церковь совершает 17 января 30-го по новому стилю. Преподобный Антоний родился в Египте в половине III века от христиан богатых и благородных. Они воспитали своего сына в страхе Божием и в христианском благочестии. Лишившись родителей на 20-м году от роду, он остался наследником богатого имения и попечителем юной своей сестры. Устроив судьбу ее, Антоний пожелал оставить мир и все земные блага и жить в безмолвном уединении. К богатству, доставшемуся ему от родителей, не прилеплялось сердце его. Читая часто Священное Писание, он старался самым делом исполнять то, что написано в Слове Божьем. Так однажды в храме он услышал слова: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение свое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной». Эти слова Господни были Антонию прямым ответом на его мысли и стремления. Он поселился в пустыне близ одного благочестивого старца, с ранних лет посвятившего себя Господу. Немного времени под руководством старца подвязался Антоний. Стремясь к совершенному уединению, он ушел в дальнее место пустыни, переплыл реку Нил и поселился на восточном берегу ее в пещере. Здесь он постоянно молился и трудился, и в то же время изнурял тело свое строгим воздержанием. Он питался только хлебом с водой, пищу принимал по захождении солнца и притом не ежедневно. Иногда сряду по несколько суток не спал, занимаясь молитвой ночью, а днем плетением корзин, которые обменивал на хлеб. Тяжела была пустынная жизнь для этого великого подвижника, имевшего в то время около 35 лет от роду. Он должен был переносить и хлеб, и голод, и нестерпимый зной, а главное, он должен был терпеть искушение от дьявола, всегда ненавидящего святую жизнь праведников. Антонию среди картин дикой природы приходили на память розданные им деньги, печаль и разлука с сестрой. В то же время подвижник слышал нередко вокруг своего уединения такой шум, что как будто бы место двигалось со своего основания. Потом место вдруг наполнялось чудовищными привидениями. Являлись подобия львов, волков, змей, скорпионов. Лев рычал, собираясь растерзать подвижника. Страх и ужас нападали на него. Однажды от избытка душевной скорби он воскликнул: «Господи, что мне делать? Хочу спастись, но помыслы мешают мне». После этих слов он тотчас увидел пред собой человека, который работал, а после работы начал молиться. После молитвы снова начал работать. Это был святой ангел, посланный от Бога для вразумления святого Антония. Понял сей подвижник, что постоянный труд и молитва – лучшее средство успокоить и очистить душу и сердце от нечистых желаний и лучший путь угодить Господу. И преподобный Антоний увеличил труды и усилил молитву. В береговой пещере в великих подвигах он провел 20 лет. Очищенный страданиями и борьбой, осиянный благодатью Святого Духа, подвижник достиг, наконец, светлого и спокойного состояния Духа. Наступило время, когда Господу благоугодно было явить праведника людям на пользу их. Сначала изредка, а потом чаще и чаще стали приходить к преподобному ревнители веры и благочестия. Они насильно отворяли двери его пустынного жилья и просили его наставления. Святой Антоний много душеполезного говорил своим посетителям, говорил, например, им о суете и кратковременности земных благ, о непрестанном и нелестном служении Христу. Посетители начали мало-помалу селиться около пустынного жилища великого подвижника. Образовалось много иноческих обителей и скитов. Вскоре вся пустыня заселилась отшельниками. Иные жили вместе, другие отдельно. Антоний был наставником и руководителем иноков в жизни. Преподобный Антоний так возлюбил уединение, что в продолжение 85-летних великих подвигов своих только 2 раза оставлял пустыню и являлся в Александрию со словом любви, утешения и вразумления. В первый раз он был в Александрии в 311 году, когда царь Максимин гнал христиан. Антоний утешал гонимых, за одних ходатайствовал пред судьями, других укреплял на подвиге и сам желал быть мучеником Христовым. Но Господь хранил этот светильник веры для блага и спасения многих. Возвратившись в свое пустынное место, Антоний продолжил было руководить поселившимися около него иноками, но, обеспокоенный множеством посетителей, он вскоре удалился на гору Колцим, до ныне известную с именем горы Великого Антония, и жил попеременно в 3 ее пещерах. Когда Церковь Христова волновалась от арианской ереси, и яд этой ереси стал заражать собою и некоторые из египетских иноческих обителей, преподобный Антоний опять явился в Александрию. Это было в 335 году. Святитель Афанасий, архиепископ Александрийский, вел с этой ересью беспощадную борьбу. На помощь к святителю явился и Антоний. Появление великого отшельника, вызванного из далекой пустыни ревностью о правой вере, произвело сильное впечатление в Александрии и было, можно сказать, торжеством и для православия, и для самого Антония. Все хотели видеть и слушать знаменитого подвижника. Толпы народа следовали за ним, ожидая благословения. Обличив неправое учение и утвердив в истинной вере маловерных, подвижник удалился в свою любимую пустыню. Здесь он творил много чудес. Так однажды к его жилищу подошел полководец Мартиниан и, толкаясь в дверь кельи, просил преподобного исцелить его больную дочь. Антоний, не отворяя двери, сказал просителю: «Зачем ты просишь моей помощи? Я смертный, как и ты. Если ты имеешь веру во Христа, иди и молись ему, и дочь твоя будет здорова». С верой ушел полководец домой. Призвав имя Христово, он нашел дочь свою совершенно здоровой. Раз во время путешествия по пустыне Антония с другими иноками не было воды, а жажда была невыносимая, зной солнечный утомил путников. Преподобный преклонил колено среди пустыни, и по молитве его около того места, где он молился, заструился источник. Однажды Антоний сидел на горе и воздвиг свои очи к небу. Вдруг перед его взором открылось дивное явление. Он увидел душу, восходящую на небо в сопровождении ангелов. Не понимая этого видения, преподобный преклонил колено и молил Господа открыть ему значение этого видения. И он услышал голос с неба. «Это душа святого Аммония, жившего в Нитрии». Нитрийская пустыня находилась на далеком расстоянии от того места, где подвязался преподобный Антоний. Антоний и его братья узнали, что именно подвижник Аммоний скончался в тот час, в котором было откровение Антонию. Преподобный Антоний не имел ученой образованности, но священное писание знал на память. Училищем для него были священное писание и природа, а учителем — благодать Христова, более и более озарявшая его по мере самоумерщвления его подвигами. Иногда приходивших к нему для собеседования ученых людей он удивлял меткими и остроумными ответами. «Как ты можешь жить в пустыне без утешения из книг?» — спросил его однажды философ. «Книга моя, друг мой, природа, которая всегда со мной, как только захочу я читать в ней глаголы Божии», — отвечал Антоний. В письмах к разным лицам преподобный Антоний преподавал преимущественно нравственные наставления. Вот что писал он о правильном устроении души. «Мы должны прежде всего стараться познать самих себя. Кто имеет правильное познание о самом себе, тот имеет правильное познание и о тварях, которых Бог произвел из ничего. Тот знает также и достоинство умного и бессмертного духа человеческого. Кто же знает это? Тот знает, что должно любить Бога, а кто любит Бога, тот любит всех». Вот наставление о пути к нравственному совершенству. «Возлюбленные, если мы хотим приблизиться к Творцу своему, должны стараться освободить свои души от страстей. Неправедные дела наши и множество дьявольских искушений ослабили нас. Сила душ наших почти совершенно уничтожилась. И мы уже не можем видеть достоинства природы своей по причине владычества страстей над нами. Мы не иначе можем получить спасение, как только через Господа Иисуса Христа. Итак, возлюбленные дети мои, умоляю вас моей любовью к вам, обратитесь к Господу всем сердцем вашим. Мы должны очищать себя от грехов, сообразовать волю свою с волей Божией, должны непрестанно обновляться, чтобы быть достойными посещения Иисуса Христа. Возлюбленные о Господе дети мои, дух и тело мое смущаются, когда представляю, что мы почтены именами святых и облечены в одежду, которой хвалимся перед неверными, но, несмотря на то, немало не украшаемся добрыми делами. Я, грешный, открываю вам о себе, что когда Бог пробудил ум мой от сна смерти, вся протекшая довольная долговременная жизнь моя после того была не что иное, как непрестанный плач и рыдание о грехах моих. Ибо чем мы можем возблагодарить Господа за все, что Он сделал для нас? Наступил конец великой подвижнической жизни преподобного Антония. За несколько минут до смерти он призвал к себе преданных ему двух иноков и сказал им: «Господь призывает меня к себе, и я отхожу в вечный покой. Успевайте в своих подвигах, не забывайте моих наставлений и всю надежду возлагайте на Иисуса Христа. Не переносите тело моего в Египет, чтобы не хоронили его суетной честью. Вы похороните меня здесь, в пустыне. Я уверен, что в воскресении мертвых воскреснет тело мое нетленным». Сказавши это, святой Антоний предал свою душу Богу. Он скончался на 105-м году своей жизни в начале 356 года. Житие сего великого подвижника написано святителем Афанасием, архиепископом Александрийским, спустя 10 лет после кончины Антония.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него». А это не то значит, чтобы он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150-я.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.